Глава 5. К тому времени, когда шофер Банкрофта повез меня обратно в город, небо приняло оттенок старинного серебра. Повсюду в Бэй-Сити начали зажигаться огни. На скорости, по моему мнению, значительно выше благоразумной, мы зашли в город по дуге со стороны моря, пролетели над древним подвесным мостом ржавого цвета и оказались среди нагроможденных на холмистый полуостров зданий. Шофер Кёртис никак не мог отойти после общения с полицией. Не прошло и 2 часов, как его выпустили на свободу, а Банкрофт уже попросил отвезти меня в город. Всю дорогу Кёртис оставался мрачен и неразговорчив. Это был молодой парень спортивного телосложения, по-мальчишески симпатичный. Я предположил, что слуги Лоренса Банкрофта не привыкли, чтобы правительственные чиновники мешали выполнять их работу. Я не жаловался. Мое собственное настроение мало чем отличалось от настроения шофера. Перед глазами еще стояли картины гибели Сары. Это произошло лишь вчера вечером. Субъективно. Мы затормозили в небе над широкой улицей, достаточно резко, чтобы кто-то близко над нами переслал на комсет лимузина протестующий гудок. Кёртис оборвал сигнал, хлопнув ладонью по приборной консоли, и недовольно задрал голову, выглядывая в окно на крыше. Мы опустились вниз с едва ощутимым толчком и влились в поток транспорта, тотчас же свернув налево в узкий переулок. Я начал обращать внимание на происходящее вокруг. Городская жизнь повсюду одинакова. На всех планетах, где мне довелось побывать, я видел одно и то же. Хвастовство и обман, куплю и продажу. Человеческая суть, как она есть, просачивается из-под любой системы, которую громыхающая политическая машина вздумает построить. Бэй-Сити, город на Земле, древнейший из цивилизованных планет, не стал исключением. Все. От нематериальных голографических плакатов, висящих на фасадах старинных зданий, до уличных торговцев с коммуникационными устройствами на плече, похожими на механических ястребов или на огромные раковые опухоли. Все что-то продавали. У тротуаров останавливались машины, и к ним устремлялись щедрые доступные тела, вальяжно прислоняющиеся к дверям и начинающие торговлю. Так, наверное, происходило с тех самых пор, как появились машины, к дверцам которых можно прислоняться. Над тележками со съестным поднимались струйки дыма и пара. Салон лимузина был изолирован от звука и коммуникационных передач, но даже сквозь стекло чувствовался шум города, пронзительные голоса зазывал и модулированная музыка, насыщенная инфранизкими частотами, воздействующими на подсознание покупателя. В корпусе чрезвычайных посланников учат преодолевать человеческую природу. Сначала нужно увидеть сходство, скрытую перекличку, что позволит хоть как-то сориентироваться на новом месте. Ну а потом можно искать отличия, изучая мелкие детали. На планете Харлан население состоит из потомков славянской и японской рас, хотя при желании за соответствующую сумму можно получить любую этническую вариацию — выращенную в резервуаре. Здесь же были лица всех цветов кожи и разных генотипов. Я встречал высоких угловатых африканцев, широколицых узкоглазых монголоидов, бледных скандинавов. Один раз даже увидел девушку, похожую на Вирджинию Видауру, но она быстро затерялась в толпе. Все торопились, спешили по своим делам. Неуклюже. Эта характеристика мелькнула в сознании, словно та девушка в толпе. Нахмурившись, я ухватился за нее и присмотрелся повнимательнее. На Харлане уличная жизнь обладает каким-то обнаженным изяществом. Бережная экономия движений и жестов кажется непривычному взгляду своего рода хореографией. Я вырос на Харлане, поэтому вспоминал об этой особенности толпы только на других мирах. На Земле я не видел ничего подобного. Бурлящая человеческая активность за окнами лимузина напоминала чем-то пенистую струю, возникающую между 2 близко идущими лодками. Прохожие проталкивались и протискивались вперед, резко замирали на месте и пятились назад, пытаясь обходить скопление людей, но слишком поздно, когда уже не оставалось времени для маневра. То и дело внутреннее напряжение вырывалось наружу, взлетали вверх подбородки, распрямлялись мускулистые тела. Два или три раза я видел признаки зарождающейся потасовки. Правда, их мгновенно смывал непрерывный клокочущий людской поток. Кажется, на улице щедро брызнули феромональным раздражающим средством.
Феромонал — половой аттрактант, пахучее вещество, выделяемое насекомыми для привлечения особей противоположного пола. Здесь и далее примечание переводчика.
«Кёртис», — сказал я, бросив взгляд на бесстрастный профиль водителя. «А вы не могли бы на минуту отключить блокировку коммуникаций?» Посмотрев на меня, он едва заметно скривил губы. «Разумеется». Откинувшись назад, я снова сосредоточил взгляд на том, что происходило на улицах.
«Я не турист, Кёртис. Наблюдая, я зарабатываю себе на жизнь».
Каталоги уличных торговцев обрушились потоком бредовых галлюцинаций, слегка искаженных отсутствием прямой связи. Они быстро наползали друг на друга по мере того, как мы скользили вперед, но все равно оставались невыносимо настойчивыми и, по меркам Харлана, слишком громкими. Самыми навязчивыми были предложения плотских утех, меняющаяся череда половых актов во всевозможных позах, цифровая корректировка изображений, добавляющая воздушного блеска грудям и мускулатуре. Имена шлюх нашептывались томным голосовым сопровождением вместе с краткими характеристиками. Застенчивая девочка, властная садистка, необъезженный жеребец и другими из совершенно чуждого культурного пласта. В эти сообщения вплетались более скромные списки химических препаратов и заманчивые обещания торговцев наркотиками и имплантатами. Среди них я уловил пару религиозных обращений, картинки духовного спокойствия на фоне гор, но они напоминали тонущих в океане товаров. Постепенно голоса стали обретать смысл.
«А что значит «из домов»?» Спросил я Кёртиса, в третий раз выудив эту фразу из обращений.
Кёртис презрительно усмехнулся.
«Своеобразный знак качества. Дома — это картель. Высококлассные и дорогие публичные дома по всему побережью. Если девушка из домов, она обучена делать то, о чем большинство людей не смеет даже мечтать». Он кивнул на улицу. «Не покупайтесь на красивые фразочки. Из этих шлюх никто никогда не работал в домах».
«А труп?» Кёртис пожал плечами.
«Уличный жаргон. Бета-тонатин. Подростки применяют его для того, чтобы попробовать смерти. Это гораздо дешевле, чем самоубийство».
«Ну, надо полагать».
«А у вас на Харлоне бета-тонатина нет?»
«Нет».
В корпусе чрезвычайных посланников я пару раз применял этот препарат, но только за пределами планеты. На Харлоне бета-тонатин запрещен.
«Зато у нас есть самоубийство», — добавил я. «Вас не затруднит снова включить блокировку?»
Нежное прикосновение образов резко оборвалось, и у меня в голове на мгновение воцарилась полная пустота, словно в необставленной комнате. Я подождал, когда ощущение пройдет.
«Это улица Миссий», — сказал Кёртис. «Следующие два квартала — одни отели. Хотите, чтобы я высадил вас здесь?»
«А можете что-нибудь порекомендовать?»
«Смотря что вы хотите».
Я ответил его же фирменным пожатием плеч.
«Ну, что-нибудь светлое, просторное, с обслуживанием в номере».
Он задумчиво прищурился.
«Ну, если хотите, попробуйте Хендрикс. Там есть башня-пристройка, и шлюхи у них чистые».
Лимузин чуть ускорился, и мы молча проехали два квартала. Я решил не объяснять, что имел в виду обслуживание другого рода. Пусть Кёртис думает, что хочет. Тут у меня перед глазами непрошено явился застывший образ Мириам Банкрофт с бусинками пота, блестящими в ложбинке на груди. Лимузин плавно остановился перед ярко освещенным фасадом здания в незнакомом стиле. Выйдя из машины, я уставился на огромное голографическое изображение чернокожего музыканта с лицом, искаженным экстазом от музыки, которую он извлекал из гитары, держа ее как левша. Картинка была не совсем естественной. Судя по всему, ее получили из двумерных фотографий, что говорило о возрасте изображения. Надеюсь, это говорит не столько о дряхлости отеля, сколько о традиции качественного обслуживания. Я поблагодарил Кёртиса и, захлопнув за собой дверь, проводил взглядом удаляющийся лимузин. Он почти сразу взмыл вверх, и вскоре задние габаритные огни потерялись в потоке воздушного транспорта. Я повернулся к дверям из зеркального стекла, и они, дернувшись, раздвинулись, впуская меня внутрь. Если по вестибюлю можно было о чем-то судить, то Хендрикс определенно удовлетворял моему второму требованию. Кёртис мог бы поставить здесь в ряд 3 или даже 4 лимузина Банкрофта, и все равно осталось бы место для проезда робота-мойщика. Относительно первого требования у меня такой уверенности не было. Стены и потолок покрывал неровный узор осветительных плиток, чей срок службы, несомненно, подходил к концу. Тусклому сиянию удавалось лишь сгрести полумрак в середину помещения. Самым ярким здесь был свет, проникающий с улицы. В вестибюле ни одной живой души, но от стойки у противоположной стены исходило слабое голубое сияние. Пройдя мимо невысоких кресел и скучающих по полировке столов с металлическими крышками, я обнаружил экран, встроенного в стойку монитора. По экрану неслась снежная пороша отсутствия соединения. В нижнем углу мигала надпись на английском, испанском и японском. «Говорите». Оглянувшись, я снова посмотрел на экран. «Никого». Я кашлянул, прочищая горло. Надпись погасла и сменилась на новую. «Выберите язык».
«Я хочу снять номер», — попробовал я по-японски из чистого любопытства.
Экран ожил так неожиданно, что я непроизвольно отступил назад. Блуждающие разноцветные точки быстро сложились в смуглое лицо азиатского типа над черной рубашкой и галстуком. Улыбнувшись, лицо преобразовалось в девушку европейского типа, чуть состарилось, и в конце концов передо мной засветилась светловолосая 30-летняя женщина в строгом деловом костюме. Выбрав идеальный облик для общения, отель одновременно пришел к выводу, что я не умею говорить по-японски.
«Добрый день, сэр. Добро пожаловать в отель «Хендрикс», основанный в 2087 году и существующий поныне. Чем мы можем вам помочь?»
Я повторил просьбу, перейдя на амеранглик.
«Благодарю вас, сэр. Можем предложить несколько номеров. Они полностью подключены к информационной и развлекательной системе города. Будьте добры, укажите ваши пожелания относительно размеров этажа».
«Мне бы хотелось номер в башне, с окнами на запад, в самую большую комнату, какая у вас только есть».
Лицо отъехало в угол экрана, и его место заняла изометрическая проекция отеля. Быстро пройдясь по номерам, селектор остановился в углу, вытащил увеличенное изображение выбранного номера и покрутил его со всех сторон. Сбоку появилась бегущая колонка текста. «Номер люкс в башне, 3 комнаты, спальня размером 13,87 метра на...»
«Отлично, беру».
Изометрическая проекция исчезла словно по мановению волшебной палочки, и весь экран снова заняло женское лицо.
«Сколько суток вы у нас пробудете, сэр?»
«Пока сказать не могу».
«Необходимо внести залоговый депозит», — робко сказал отель. «Для проживания на срок более 14 суток требуется сумма в $600 ООН. В случае преждевременного отбытия до истечения вышеуказанного срока соответствующая часть депозита будет возвращена».
«Отлично».
«Благодарю вас, сэр».
По тону голоса я заподозрил, что клиенты, расплачивающиеся за проживание, для отеля «Хендрикс» в диковинку.
«В какой форме вы собираетесь платить?»
«Код ДНК. Счет в Первом колониальном банке Калифорнии».
По экрану побежали подробности оплаты счета, и тут я почувствовал холодное металлическое колечко, прижатое к моему затылку.
«Это то, о чем ты подумал», — произнес тихий голос. «Одно неверное движение, и фараоны будут несколько недель соскребать со стен твои размазанные полушария. Я говорю о настоящей смерти, дружок.
Ну-ка, подними руки повыше. Я подчинился, чувствуя, как по спине, от того места, где к затылку приставлено дуло пистолета, разливается непривычный холодок. Мне довольно давно не угрожали настоящей смертью. «Вот и хорошо», — продолжил тот же тихий голос. «А сейчас моя помощница тебя ощупает. Стой спокойно, никаких резких движений».
«Пожалуйста, введите свой код ДНК с помощью клавиатуры под экраном».
Отель связался с базой данных Первого колониального банка. Я терпеливо ждал, пока стройная женщина в черном, с лицом скрытым горнолыжными очками, обойдет меня со всех сторон и ощупает с ног до головы ворчащим серым сканером. Пистолет, приставленный к затылку, не шелохнулся. Дуло уже не было холодным, тепло моего тела нагрело его до более интимной температуры.
«Он чист».
Другой, резкий, профессиональный голос.
«Основы нейрохимии, но пока не действуют, железа нет».
«Вот как. Значит, путешествуешь налегке, Ковач». Мое сердце рухнуло из груди куда-то в район желудка. До этих слов я надеялся, что имею дело с обыкновенными грабителями.
«Я вас не знаю», — осторожно сказал я, поворачивая голову на пару миллиметров.
Пистолет дернулся, и я замер. «Точно? Не знаешь. А теперь слушай, что будет дальше. Мы выйдем на улицу».
«Время ожидания запроса кредита истечет через 30 секунд», — терпеливо сказал отель. «Пожалуйста, введите свой код ДНК».
«Мистеру Ковачу не понадобится забронированный номер», — сказал стоявший за спиной мужчина. Он положил руку мне на плечо. «Пошли, Ковач, мы тебя прокатим».
«Без внесения депозита я не могу разместить вас в отеле», — произнесла женщина с экрана.
Я уже начал разворачиваться, но что-то в ее голосе меня остановило. Поддавшись внезапному порыву, я разразился хриплым кашлем. «Какого?» — нагнувшись вперед в приступе кашля, я поднес руку ко рту и облизал большой палец.
«Какого черта ты задумал, Ковач?»
Резко распрямившись, я хлопнул ладонью по клавиатуре. На матово-черном приемнике появились брызги свежей слюны. Через долю секунды ребро мозолистой ладони врезалось слева в мой череп, и я свалился на четвереньки. Получив ботинком в лицо, я сполз на пол.
«Благодарю вас, сэр», —
сквозь звон в ушах услышал я голос отеля.
«Ваш запрос обрабатывается».
Я попытался встать, но получил второй удар ногой, на этот раз по ребрам. Расплата за причиненное беспокойство. Кровь из носа брызнула на ковер. В затылок снова уперлось дуло пистолета.
«Зря ты решил умничать, Ковач», — голос прозвучал чуть менее спокойно. «Если надеешься, что полиция выследит, куда мы тебя отвезем, значит, оцифровка стерла твои мозги. А теперь вставай, живо!»
Он попытался поднять меня на ноги, как вдруг началось светопреставление. Почему кто-то счел нужным оснастить систему безопасности Хендрикса 20-миллиметровыми автоматическими пушками, осталось выше моего понимания, но работа была выполнена с убийственной тщательностью. Краем глаза я успел увидеть спускающуюся змеей из-под потолка сдвоенную автоустановку, и тут же первый из нападавших получил 3-секундную очередь. Достаточная огневая мощь, чтобы сбить небольшой самолет. Грохот выстрелов оглушал. Женщина в очках бросилась к двери. Не обращая внимания на гул в ушах, я поднял взгляд и убедился, что установка поворачивается вслед за ней. Женщина успела пробежать шагов 10, прежде чем полумрак вестибюля озарился ярко-красным лучом лазера, упавшим ей на спину. Замкнутое помещение снова огласилось громом канонады. Я стоял на коленях, зажимая руками уши, и смотрел, как снаряды разрывают тело женщины. Она рухнула на пол бесформенной грудой плоти. Огонь прекратился. В наступившей тишине, пропитанной запахом пороха, ничего не двигалось. Автоустановка снова задремала, опустив стволы орудий вниз. Из дул тонкими струйками вился дымок. Опустив руки, я поднялся и осторожно ощупал лицо и нос, проверяя характер повреждений. Похоже, кровотечение остановилось, и во рту я не смог найти ни одного расшатанного зуба. В том месте, куда пришелся второй удар ногой, болели ребра, но, кажется, все они целы. А посмотрев на ближайший труп, я тотчас пожалел о брошенном взгляде. Пол придется долго отмывать. Слева от меня с тихим звоном открылись двери лифта.
«Ваш номер готов, сэр»,
— сказал отель.